Глава 141. Они вернулись в Берлин ночью. Бивен вел машину на одном дыхании, останавливаясь только заправиться, когда это было необходимо. Ни передышек, ни отдыха. Следовало как можно быстрее оказаться в столице. Они оставили Тони у Вана. Да поможет ему Бог. Отныне перед ними стояла одна первоочередная цель — выяснить, какое лицо у Лены Вана. С самого начала этой истории они ни разу всерьез не рассматривали предположение, что убийцей может быть женщина. Однако это предположение несло ответ на многие загадки. Как убийца сумел приблизиться к адлонским дамам и убедить их пойти с ним в парк Тиргартен или Кёльнский? Почему в день убийства никто не заметил рядом с жертвами какого бы то ни было мужчину? На протяжении 10 часов, потребовавшихся на обратный путь, Бивен прикидывал в уме все аспекты новой версии. Мраморным человеком была женщина. Существо полуфантастическое, полуреальное, которое умудрилось проникнуть в нацистскую элиту. Каким образом? Как давно? Под какой личиной? Все, что у них было, это имя Лена Вана, безусловно, включенная в перепись в 20-30-х годах. Он слышал о департаменте расовой гигиены и популяционной биологии, называемом RHF, которым руководил доктор Роберт Риттер. Очередное очковтирательство Рейха, псевдонаучный институт, дающий простор, как обычно, куче вранья и преступлений. Но Риттер приступил к скрупулезной переписи цыган в Германии, рассылая свои команды по всей стране, проверяя книги записей мэрий, комиссариатов, церквей, вызывая каждую цыганскую семью в ближайшее отделение полиции. Он запустил проект, исчерпывающий таксономии всех цыган, занося данные о каждом на отдельную карточку. Имя, досье, криминалистического учета, отпечатки пальцев, антропометрическая фотография. Туда же иногда вписывались расовые замеры. В этих архивах, пополнившихся информацией из Центрального управления по борьбе с цыганской угрозой, находящегося в Мюнхене и занимавшегося такими же переписями с конца XIX века, содержались сведения о более чем 20 тысячах человек. Едва они оказались в Берлине, Бивен кинулся в гестапо. В полночь ни единой крысы не было в самом крупном в городе логове крыс. И за несколько минут получил доступ к искомой информации. Архивы RHF находились в отдельном здании, в нескольких шагах от дома номер 8 по Принц-Альбрехт-штрассе. Задача — перебрать тысячи карточек, пока не отыщется карточка на Лену Вана. Даже если она сменила имя, они найдут подробное описание ее лица и, кто знает, решающие сведения, которые позволят схватить ее. Центральный архив, простой бетонный куб, был совсем новым. По счастью, главный архивариус ночевал на рабочем месте, в клетушке, примыкающей к большому залу с документами. Разбуженный в середине ночи мужчина не выразил никакого недовольства. Напротив, он, казалось, был счастлив, что кто-то, наконец, заинтересовался его грудой бумаг, пусть и в такой час. Ведя их по зданию, он объяснял, что здесь хранятся все архивы, касающиеся недочеловеков — евреев, славян, гомосексуалов, цыган. Любой, кого в Германии не считали достаточно арийским или добропорядочным гражданином, был аккуратно зафиксирован в этих стенах. Что именно вы ищете? Данные переписи всех цыган, скажем, с 20 по 35 годы. Без проблем. Какой регион? Бреслау и окрестности. Вся провинция Нижней Силезии. Идемте, бросил архивариус, потирая ладони, словно хотел согреться. Под молочным светом неоновых ламп они двинулись по проходам между стеллажами, заполненными рядами папок, картотек и коробок, запертых на замок за решетками. Бивен был готов к тому, что придется до самого рассвета перебирать горы имен и номеров. Но он был не силен в подсчетах, и воображение иногда его подводило. Их поиски свелись всего к нескольким тысячам досье, которые хранились в каком-то десятке коробок, похожих на шляпные. Втроем они управятся за час. Архивист перенес требуемые коробки на большой рабочий стол. «Вот, удачи, гауптштурмфюрер. Предупредите меня, когда закончите». Они принялись за работу, извлекая кипы папок и внимательно изучая каждую. Бивен не желал больше строить гипотез. Новый подозреваемый, новое подозрение. Одни факты слагались в общую картину, другие из нее выпадали. А главное, ему откровенно претил этот привкус фантастической легенды. Сейчас они искали цыганскую женщину, которая необъяснимым образом взяла на себя роль Наноха. Потом проникла в высшее берлинское общество, чтобы легче ударить его в самое сердце. Ладно, посмотрим. Чобан Левна, Лука Кенджи, Ротар Пламен, Зидар Саиб, Патакия Волькия, Коми Геза, Ялчин Дритта, Рус Халил. Фамилии не были расставлены ни в алфавитном порядке, ни по семьям или компания. Приходилось перелистывать все досье в надежде натолкнуться на имя Лены Вана. Бивен не жалел времени, разглядывая антропометрические фотографии, которые, как правило, дополняли досье. В тысячный раз он повторял себе, что все россказни Рупы — чистый абсурд. Как связать эти смуглые лица, испещренные шрамами, морщинами и щербинками, с грациями из Вильгельм-клуба? Пусть даже красота тех была лживым панцирем, скрывающим черные души и жестокие сердца. Они оставались сливками берлинского общества. Как женщина, вышедшая из грязи Силезии, могла возвыситься до их уровня? Бивен смотрел, как под его пальцами мелькают темнолицые физиономии. Эти платки — смесь солнечных цветов и лохмотьев. Эти слишком тяжелые серьги, уродующие мочки ушей. Подобным женщинам не было места в отеле «Адлон». Как ни напрягай воображение, внезапно он замер. Фотография выскользнула из папки с мощью молнии и властностью чуда небесного. Еще не прочтя имя, Бивен знал, что это она. Драбарни сказала, ее сила в болезни. И эта болезнь сейчас предстала прямо перед его глазами. Она пронизывала изображение как некая очевидность и в то же время чудовищность. Ее болезнь и есть ее власть. Она и делает ее невидимой, понимаешь? Теперь он понимал, что хотела сказать ведьма. Ущербность Лены Вана была козырем в мире нацистов и лучшим способом обрести невидимость. Потому что у Лены не было ни черных волос, ни смуглой кожи. У нее не было ни карих глаз, ни густых бровей. Лена Вана была альбиносом. Даже на фотографии угадывалась ее болезненная хрупкость. Ее кожа была бледнее пергамента, а волосы такими светлыми, что казались белыми. На это фарфоровое личико было неловко смотреть из опасения разбить его ненароком. Внезапно сияние этого прозрачного существа осветило все до пронзительной ясности. Лена Вана, чистокровная цыганка, конечно же, без труда проникла в среду адлонских дам. Она была так же светловолоса, как горгоны Сунтерден-Линден, так же изысканна, как какая-нибудь Маргарет Поль или Грета Филлиц, и намного красивее. Это создание Нанох. Свет, благословенно будь его имя, сумела стать подругой адлонских дам, и когда пришел момент, заманить их в ловушку. Когда Бивен заговорил, он не узнал своего голоса. «Я нашел ее!» Симон, перебиравший папки рядом, подошел к нему. «Ты ее уже видел?» — спросил гестаповец. Глянув на фото, Симон стал еще бледнее, чем девочка-альбинос. Кровь словно разом отхлынула от его лица, втянутая водоворотом потрясения и ужаса. Ему лишь удалось пролепетать. «Да, я знаю ее. Ее зовут Магда Заморский».